Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 19 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме. Гринпис считает, что чернобыльская катастрофа может унести жизни еще десятков тысяч человек. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Как сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, на встрече обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Тегерана. Этой теме будет посвящено очередное заседание Совета Безопасности ООН, намеченное на 28 апреля. Ранее президент США Джордж Буш заявил, что возможны любые варианты воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Россия, в свою очередь, считает введение санкций против Ирана нецелесообразным.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно.
Сказал представитель МИД России Михаил Камынин. Международная экологическая организация «Гринпис» считает, что чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты «Гринпис» считают, что ООН, называющая цифру в 4000 потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв чернобыльской катастрофы.
Сказал представитель «Гринпис».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возложил ответственность за недавний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме 3 членов Хамаса и депутатов палестинского парламента. О каких бы то ни было планах силовых действий после заседания правительства Израиля во вторник объявлено не было. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, США, Россия и Европейский Союз. Хамас назвал взрыв, при котором 9 человек погибли и десятки получили ранения, актом самообороны. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший в США с 4-дневным визитом, сегодня проведет переговоры с президентом Джорджем Бушем, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золик.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече двух лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам.
Заявил заместитель госсекретаря США. Среди других основных тем саммита – конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в многочисленных ошибках и неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Рамсфилд заявил во вторник, что отлично осознает, незаменимых людей нет, однако пока не считает нужным подавать в отставку. Президент США Джордж Буш, в свою очередь, выразил министру обороны полную поддержку.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода его подзащитного в одиночную камеру. По его словам, это одно из самых строгих наказаний, которое назначается при грубых нарушениях закона. Как сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, Михаила Ходорковского перевели в одиночную камеру для его же собственной безопасности. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Ходорковский отбывает 8-летний срок в колонии в Читинской области. Союз демократических сил Киргизии, объединяющий около 50 политических партий и неправительственных организаций, вновь потребовал от властей ускорить политические и экономические реформы. Один из лидеров Союза Тимир Сариев заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
Мы устанавливаем власти срок. В течение 11 дней она должна принять конкретные меры.
По словам Сариева, оппозиция запланировала на 29 апреля массовые демонстрации в поддержку демократических преобразований против коррупции и бездействия властей. Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин. Об этом заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, выступая по государственному телевидению. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Тарлев отметил, что Кишинев будет использовать при решении конфликта дипломатические рычаги. В Сан-Франциско отметили 100-летнюю годовщину катастрофического землетрясения, унесшего жизни тысяч людей. С подробностями Владимир Морозов.
100 лет назад в своих отчетах власти Сан-Франциско сильно занизили число жертв. По официальным данным погибли 3000 человек. Подозревают, что эта цифра была вдвое больше. Разрушенные газопроводные линии вызвали пожар, который бушевал несколько дней. Поврежденные водопроводные линии сделали пожарных беспомощными. Насколько возможно повторение стихийного бедствия сегодня? Говорит сотрудник городского управления Мэри Бек.
В конце 1960-х
годов в регионе начались небольшие землетрясения. То же самое происходило за десятки лет до катастрофы 1906 года. Вопрос в том, где будет эпицентр. Опубликованное на днях исследование показывает, что повторение равного по силе землетрясения может сегодня привести к гибели более 3000 человек и разрушению 90 тысяч зданий. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Заболел рабочий в центральной провинции Хубэй. Состояние больного очень тяжелое. Из 17 заболевших в Китае птичьим гриппом 11 скончались. О первом случае смерти было сообщено в ноябре прошлого года. Напомним главные новости. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Гринпис считает, что чернобыльская катастрофа может унести жизни еще десятков тысяч человек. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. На северо-западе и в центре Европейской России погода по-прежнему будет определяться скандинавским циклоном, отмечают синоптики. Центральный округ сегодня окажется в зоне атмосферного фронта, протянувшегося с юго-запада на северо-восток. Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на четверг, а днем 20 апреля небольшие дожди пройдут лишь местами. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой кратковременный дождь, температура от 7 до 9 градусов тепла. В Москве переменная облачность, местами также кратковременный дождь, температура около 14 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Запрет на ввоз в Россию грузинской продукции. Критика министра обороны США. Пенсионная реформа и Внешэкономбанк.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы, а это судьба заключенных, вышедших на свободу. В продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме? У нас есть несколько сообщений. Пока прокуратура часть судебной власти и в Конституции не прописана адвокатура, я не осуждаю ни одного осужденного, пишет наш слушатель по имени Николай Ломов. Необходим указ типа указа 91-го года о реабилитации всех политических заключенных, считает наш слушатель Александр Иванович. К таким людям относиться надо с сочувствием, так как настоящее преступление в нашей стране прокуратурой скрывается, не возбуждаются уголовные дела против милиционеров и врачей и так далее. Такое впечатление, что сидят одни невиновные, считает наш слушатель по имени Анатолий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. В России продолжается и развивается запрет на грузинскую продукцию. Ссылаясь на указание главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, пограничники не пропускают машины с грузинскими сельскохозяйственными продуктами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Уже несколько дней на военно-грузинской дороге простаивают сотни грузовых автомашин с разными продуктами сельского хозяйства. В основном это яблоки и зелень. До пятницы продукция сельского хозяйства Грузии свободно пропускалась через контрольно-пропускной пункт. Однако вечером в пятницу российские пограничники неожиданно приостановили пропуск грузовых машин. Водители надеялись на скорое открытие КПП «Верхний Ларс», поэтому не поворачивали назад в Грузию. Во вторник они заявили журналистам, что российские пограничники не пропускают автомашины с сельхозпродуктами из Грузии, ссылаясь на то, что получили уведомление от главного санитарного врача России о приостановлении импорта любой сельхозпродукции из Грузии. Еще в прошлом году главный санитарный врач России запретил импорт цитрусовых из Грузии, но яблоки и другие фрукты провозить до сих пор разрешалось. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили протестует против очередного дискриминационного, по его мнению, решения российских властей. Это очередное политическое решение, поскольку никаких оснований для запрета не существует, по крайней мере, в связи с качеством нашей продукции. Государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе посоветовал грузинским бизнесменам искать новые рынки, альтернативные российскому. По всей видимости, в России начались гонения на грузинскую продукцию. Наши бизнесмены должны понять, что российский рынок в долгосрочной перспективе ненадежен. Так что пусть они действуют так, как будто российского рынка вообще не существует. Вот как будто на месте России огромное море. Не будем же мы продавать нашу продукцию в море. Российского рынка больше нет, вот и все. Это и есть нормальное отношение к данной проблеме. Сотрудники Министерства сельского хозяйства Грузии в понедельник и во вторник пытались связаться с российскими коллегами, в том числе главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Однако все попытки получить от соответствующих российских органов хоть какие-либо объяснения завершились безрезультатно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какую тему можно выделить среди сегодняшних публикаций?
Как сами газеты утверждают, тема номер один – это отмена отсрочек и денежной компенсации женщинам, лишенным кормильцам, по поводу того, что те уходят в армию. Итак, в конце недели Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении весь пакет законопроектов, реформирующих военную службу. И вчера в преддверии думского заседания на Охотном ряду был по-настоящему военный день. Так об этом пишет сегодня независимая газета. Замначальника генштаба генерал-полковник Смирнов сообщил, что из ныне действующих 25 отсрочек полностью отменяются только 5, а еще 4 претерпевают редакционные изменения. Тем не менее, по его словам, даже это дает армии примерно 90 тысяч призывников в год. Ведь меньше призывать уже нельзя. Это цитата замначальника генштаба. Самые горячие споры думцев с военными вызвало предполагаемое привлечение к службе отцов малолетних детей до 3 лет и тех, у кого есть беременные жены, на второй половине срока. По данным Министерства обороны, таких наберется в год чуть больше 20 тысяч. Но Минздравсоцразвитие согласился визировать законопроект Минобороны только в том случае, если будут разработаны меры по денежной компенсации женщинам, временно лишенным кормильца. И, как заявил член Думского комитета по обороне Николай Безбородов, если армия так заинтересована в этих людях, то она должна заплатить их семьям, подчеркиваю, достойную компенсацию. И, по словам Безбородова, депутаты намерены настаивать как минимум на 2000 рублях в месяц. Издание отмечает, правда, что даже вокруг этой суммы компенсации споры еще продолжаются, но выразил надежду, что ее размер составит больше 2000 рублей, так писала независимая газета. Деньги невеликие, но для молодой семьи далеко не лишние, а это уже мнение российской газеты. И вот еще одна мера, призванная несколько смягчить горечь расставания с супругом. Направление солдат-мужей в воинские части неподалеку от места жительства. То, чего не смогли добиться сторонники домашней альтернативки воплотиться в военной службе женатых бойцов, подчеркивает российская газета. Для таких военнослужащих Минобороны также планируют ввести еще и увольнение по упрощенной схеме. Добросовестный солдат сможет постоянно видеть родных и ночевать дома несколько раз дней в неделю. Его жене не надо будет летать за сотни километров и выпрашивать у командира свидание с супругом. Таким образом, как утверждают военные, армейская жизнь семейных солдат по многим параметрам приравняется со службой контрактников. И еще, продолжая эту тему, прочту комментарии «Новых известий». Они публикуют сегодня результаты опроса в ЦИО. Выяснялось отношение граждан к грядущей отмене отсрочек. Выяснилось, что Этот вопрос беспокоит 84% респондентов, в том числе 35% по той причине, что призыв в армию грозит либо самому респонденту или кому-то из членов его семьи. Характерно, что в июле прошлого года за призыв выступали 52%, а за контрактную армию 39%. Сейчас соотношение поменялось, и сторонники призыва оказались в меньшинстве. Генеральный директор ЦИОМ Валерий Федоров объяснил такую перемену мнений делом Сычева и тем, что проблемы дедовщины оказались в центре внимания СМИ.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы» обсуждает, влияют ли украинские средства массовой информации на формирование власти. Из киевского бюро «Радио «Свобода» программу ведет Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А теперь на очереди НХЛ. Последний день регулярного чемпионата.
К этому часу завершились все матчи последнего игрового дня. Филадельфия выиграла у Нью-Йорк Айлендерс 4-1, Баффало у Каролины 4-0, Оттава у Нью-Йорк Рейнджерс 5-1, Торонто у Питтсбурга 5-3, Вашингтон у Тампы 4-1, Нэшвилл у Детройта 6-3, Флорида в овертайме одолела Атланту 2-1, Коламбус также в овертайме добился победы над Далласом 5-4. Решающую шайбу в этом матче забросил Сергей Федоров. Еще один российский хоккеист Алексей Ковалев, выступающий за Монреаль, записал на свой счет 23-ю шайбу в сезоне, но его команда уступила Нью-Джерси 3-4. И, наконец, во встрече Чикаго с Сент-Луис, который завершил с победой Чикаго в овертайме 3-2, свою третью шайбу в чемпионате забросил Тимофей Шишканов, игрок Сент-Луис. Ну, отмечу, что эти последние игры, они уже ни на что не влияли, кроме окончательного распределения места. В Кубок Стэнли вышли из Восточной конференции Каролина, Оттава, Нью-Йорк Рейнджерс, Баффало, Нью-Джерси, Филадельфия, Монреаль и Тампа, а из Западной – Детройт, Даллас, Калгари, Нэшвилл, Сан-Хосе, Анахайм, Колорадо и Эдмонтон. Во вторник в Милане на стадионе Сан-Сиро прошел первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов, в котором Милан уступил Барселоне 0-1. Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник Барселоны Жюли. Ответный матч пройдет в Испании 26 апреля. Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно начал защиту титула на турнире серии «Мастерс Монте-Карло». В первом круге он одолел француза Арно Климана 6-4-6-4. Эта победа стала для Надаля 37-й подряд на грунте. А вот россияне в полном составе выбыли из соревнований уже в стартовом раунде. Вчера Михаил Южный проиграл прошлогоднему финалисту аргентинцу Гильермо Кори. Игорь Андреев уступил хорвату Ивану Любичичу, Николай Давыденко Робину Содерлингу из Швеции, Таймураз Габашвили французу Жилю Симону, а Марат Сафин еще одному представителю Франции Поль-Анри Матье. В понедельник свои матчи проиграли также Дмитрий Турсунов и Евгений Королев. Сегодня начнутся игры второго круга, ну а из других соревнований отмечу первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов между Арсеналом и испанским Вильяреалом, который пройдет в Лондоне. Четвертьфиналы России, Канада и Швеция, Чехия на юниорском чемпионате мира по хоккею в Швеции. Вторые матчи полуфинальных серий женского чемпионата России по баскетболу. И, наконец, в Бельгии пройдет велогонка из серии Pro Tour Flèche Wallonne. Правда, лидер сезона бельгиец Том Боунен эту гонку пропускает.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Почти 98% всех накоплений будущих российских пенсионеров, осуществляемых в рамках пенсионной реформы, находится в управлении государственного Внешэкономбанка. В 2005 году доходность этих накоплений, по данным руководства самого банка, едва превысили темпы роста цен и оказалась в 2-3 раза меньше, чем в частных пенсионных фондах. Тем не менее, эксперты не ожидают, что Внешэкономбанк уже в ближайшее время будет позволено инвестировать пенсионные накопления граждан в наиболее доходные и потому наиболее рискованные ценные бумаги. Тему продолжит Сергей Сининский.
По словам руководителя Внешэкономбанка, доходность пенсионных накоплений в нем составила в 2005 году 12,7% годовых. При этом инфляция, по его же словам, 10,9%. Стало быть, реально пенсионные накопления во Внешэкономбанке приросли за год всего на 1,17%, то есть 1 рубль и 17 копеек на каждые 100 рублей. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если совсем по-грубому, то я думаю, что, конечно, это описывает картину. Это просто ситуация отрицательных процентных ставок и, собственно, ситуация, когда, инвестируя в те инструменты, в которые по пенсионному законодательству можно инвестировать, доходность, она фактически просто позволяет покрыть инфляцию, но, что называется, дополнительных денег такие инвестиции не приносят.
А какую в целом доходность продемонстрировали в 2005 году пенсионные накопления в частных пенсионных фондах и управляющих компаниях за счет того, что им разрешено инвестировать средства не только в государственные облигации, как Внешэкономбанку, но и в акции компаний, корпоративные и региональные облигации. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Как правило, доходность в частных пенсионных компаниях, она, конечно, существенно выше. Разброс очень большой. Где-то была обеспечена и 50-процентная доходность, где-то меньше. Ну, диапазон очень-очень широкий. Однако я вот хотел бы заметить, что один год – это не совсем показатель. Годом раньше доходность в частных компаниях, как правило, была даже отрицательной. И это связано со многими явлениями, в частности, неудачная точка входа. То есть пенсионная реформа началась тогда, когда рынок был на пике. Поэтому в первый год частные компании даже немножко потеряли, но потом они с лихвой отыграли.
Как именно изменить действующие нормы регулирования инвестиций пенсионных накоплений, управляемых государственным Внешэкономбанком, сегодня только обсуждается и в правительстве, и в Государственной Думе. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что в самом ближайшем будущем, наверное, какие-то серьезные изменения в регулировании вряд ли произойдут. Но в дальнейшем и на следующем этапе такими бумагами могли бы стать бумаги так называемых квазисуверенных заемщиков, то есть крупных государственных компаний типа «Газпрома» или «Роснефть».
То есть в акции частных компаний вряд ли?
С учетом того, что, во-первых, рынок явно перегрет, рынок вырос очень сильно за предыдущие полтора года. Сейчас очень рискованное начало для входа на этот рынок.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
В ближайшем будущем, насколько я понимаю, трансформация будет следующая, что Внешэкономбанку будет разрешено отдавать, в свою очередь, в управление там управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам, которые по законодательству имеют возможность инвестировать в более широкий спектр инструментов. Что касается более долгосрочных шагов, то, скорее всего, будет действительно принято какое-то решение о том, что пенсионные накопления хотя бы частично могли быть инвестированы за рубеж.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Министр обороны США отвечает критикам, требующим его отставки. Эпидемия рака кожи в США. Джулия Робертс дебютирует на Бродвее. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министр обороны США Дональд Рамсфелд был вынужден во вторник ответить критикам, шумно в прессе призывающим его уйти в отставку. Человек с твердыми новаторскими взглядами относительно будущего армии и характера современных конфликтов, один из авторов иракской стратегии, министр Рамсфелд давно был объектом шумной критики, но на этот раз ему предъявили претензии несколько отставных генералов. И этот факт, вопиющий в контексте американской традиции, где военные не оспаривают действия гражданского командования, превратился в первополосную новость. Рассказывает Алан Давыдов.
Дональд Рамсфилд любит и умеет общаться с журналистами. На пресс-конференции в Пентагоне во вторник министру обороны пришлось защищать самого себя. На вопрос, уйдет ли он в отставку после публичной критики со стороны 6 бывших высокопоставленных подчиненных, азартно подхваченную прессой, Рамсфилд ответил коротким «нет». Затем в течение 10 минут он перечислял все, что было сделано под его руководством. От соглашения с Россией по снижению уровня вооружений до усиления роли спецподразделений и сокращения числа военных баз за рубежом. Каждое решение, по его словам, сопровождалось острыми дискуссиями. «Разногласия в Пентагоне были всегда», — сказал Рамсфилд. Он припомнил, как еще 30 лет назад, будучи министром обороны в кабинете президента Джеральда Форда, решал, какими будут двигатель и вооружение нового танка М1. И тогда непримиримых оппонентов тоже хватало. Тогдашние участники дебатов были хорошими людьми, но при разнице во взглядах кому-то надо принимать решение. Этим человеком является министр обороны, назначенный избранным народом президентом и утвержденный Сенатом. И когда ты принимаешь решение, ты неизбежно делаешь выбор, который может кому-то прийтись не по душе. Вместе с тем, Рамсфилд не стал глубоко обсуждать ту часть звучащей сегодня критики, которая касается его якобы неверных стратегических решений и степени эффективности планирования послевоенного периода в Ираке. Пресс-конференция главы Пентагона прошла вскоре после того, как Джордж Буш публично подтвердил, что полностью одобряет его деятельность на этом посту. Президент заявил, что хочет пресечь все домыслы об отставке Рамсфилда. Нетрудно понять, что я это делаю, потому что на карту поставлена репутация человека. Еще в пятницу я заявил, что не одобряю слухи относительно Дона Рамсфилда. Он замечательно работает, и я всячески его поддерживаю. Вынужденный отвечать тем, кто упрекает его в игнорировании авторитетного мнения бывших высших военных чинов, Буш напомнил, что он верховный главнокомандующий, и последнее слово за ним. Я выслушиваю все мнения, но мое является решающим. Рамсфилд не только осуществляет военную реформу, но и помогает нам успешно вести битву с террором. Я решительно доверяю ему. Я слышу мнение и вижу все эти домыслы в печати. Но что лучше, решаю я. Для Дона Рамсфилда лучше остаться министром обороны. В понедельник газета Wall Street Journal напечатала письмо четверых американских генералов. Ответ критикам Дональда Рамсфилда. Авторы письма считают, что недовольство нескольких высокопоставленных отставников в целом не отражает отношение к Рамсфилду 1 400 000 нынешних американских военнослужащих и 7 000 отставных генералов и офицеров, которые уважают, понимают и одобряют американскую традицию подчинения вооруженных сил гражданскому контролю и управлению.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать подоплеку этой истории мой коллега Ян Рунов попросил Кристофера Пребла, сотрудника Института Катона, бывшего морского офицера, участника войны в Персидском заливе.
За этим видны разочарование и раздражение генералов тем, как ведется война в Ираке. Критика исходит от людей, которые прослужили в вооруженных силах Соединенных Штатов 25-30 лет. Они профессионалы, хорошо знающие организацию военного дела. Они обеспокоены состоянием вооруженных сил, считают, что иракская проблема расшатывает армию, что наша военная стратегия в Ираке выбрана неправильно и что это может нехорошо обернуться для Америки. Защитники Рамсфельда говорят, что недовольство генералов было вызвано реформами, которые затеял министр обороны. Да, безусловно. Министр обороны еще до терактов 11 сентября 2001 года и до войны в Ираке говорил о необходимости реформ в вооруженных силах. Он не скрывал своих планов сократить армию, сделать упор на ее мобильность, уйти от системы, созданной в годы Холодной войны и ориентированной на защиту от Советского Союза. Я считаю, что эти планы были верными. Естественно, реформы Рамсфельда вызвали недовольство армейского чиновничества, были восприняты как покушение на давно установленный порядок. Столь открытая критика действующего министра обороны отставными генералами, да еще во время войны, подчеркивает демократичность американской системы или указывает на глубокое расхождение между армией и правительством. У нас давняя традиция гражданского контроля над армией. Ввел ее сам главнокомандующий армией и первый президент страны Джордж Вашингтон. Это очень важный и основополагающий принцип американской демократии, который внес немалый вклад в успех нашего общества. У нас, в отличие от многих других государств, армия никогда не пыталась бросить вызов гражданской политической власти. Да, можно сказать, что этот случай проявление нашей демократии, ибо в генералах, пусть и отставных, гражданский долг оказался выше военного долга. Но суть конфликта, я думаю, в том, что две стороны обвиняют в общих ошибках друг друга. Это был Кристофер Пребл из Института Кейта.
У него взял интервью Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Увеличение зарплаты российским ученым. Сценический дебют Джулии Робертс.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира, а это судьба заключенных, вышедших на свободу. В продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме. У нас есть несколько сообщений. Если правительство вредителей не сидит в тюрьме, а Ходорковский сидит, то отношение самое негативное, считает наш слушатель по имени Виталий Григорьевич. За одного битого двух небитых дают. Кому выпала тюрьма, по дурости или по уму, крест на том не ставлю, в отличие от государства. Тюрьма меняет людей, считает наш слушатель добрый. Если заключенный отсидел срок не по ошибке и совершил что-то серьезное, то исправляется только около 5% бывших заключенных. Поэтому им нельзя полностью доверять, считает наш слушатель Георгий.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема «Гармоничное преподавание в школе. Можно ли одинаково заинтересованно и глубоко преподавать естественно-научные и гуманитарные предметы?» Об этом беседуют руководитель Московской гимназии 1567, директор Татьяна Ромашина, заместитель директора по учебной работе Екатерина Демиденко и заведующий кафедрой математики Леонид Звавич. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. На переговорах обсуждалась возможность выработки единой позиции «шестерки» по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено заседание Совета Безопасности 28 апреля. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Экс-главу ЮКОСа перевели в такую камеру для его же собственной безопасности, заявил на это глава Федеральной службы исполнения наказаний. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На сегодня в Вашингтоне намечены его переговоры с президентом Джорджем Бушем. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин, заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентский блок «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты Greenpeace считают, что ООН, называющая цифру в 4 тысячи потенциальных жертв, слишком оптимистична.
И коротко о погоде в российской столице на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура около 14 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 12 938 человек. Таково точное число осужденных, отбывающих наказание в колониях Мордовского управления исполнения наказаний. В самое ближайшее время, после принятия Госдумой закона об амнистии, количество заключенных здесь должно сократиться, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Игорь Телин.
Мордовские зоны универсальны. Здесь есть колония для женщин, при ней имеется дом малютки, колонии для нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов, для тех, кому суд вынес пожизненный приговор, и, наконец, единственная в России колония для заключенных иностранцев. Осужденные, совершившие нетяжкие преступления, отбывают относительно небольшой срок, до 5 лет. Именно на них и должна распространиться амнистия.
Очень ждем. Как только зазвонит телефон, сразу бросаемся к телефону. Может, какие-то новости.
Тамара Николаевна надеется, что ее сын Алексей вернется в этом году домой.
Там, конечно, конечно, очень тяжело. Не только тем, кто там находится. Ну и вот мы приезжаем, в гостинице живем, не выйдя ни за хлебом, никуда. Как на зоне порядки, почти такие же.
Надо признать, что за последние годы условия содержания в мордовских колониях значительно улучшились. Это подтверждают и местные, и российские правозащитники, которые год назад провели здесь своеобразный фестиваль, посетив не только колонии, но и местную больницу, где есть даже родильное отделение. Большое достижение именно благодаря правозащитным организациям в Дубровлаге при женской колонии появился дом малютки. Малыши проводят с мамами первые 3 года жизни. У москвички Ирины Королевой в колонии родился сын.
Очень благодарны всем, кто придумал и создал совместное проживание. Хорошо. Я считаю, что первые годы жизни ребенка должен с мамой быть.
Но жизнь в колонии далека от идиллии. Одна из проблем – обеспечить почти 13 тысяч человек работой невозможно. Игорь Пиксакин освободился из мест лишения свободы в начале этого года.
Многих не могут обеспечить работой. Администрация просто говорит, что ждите, когда освободятся места.
За последний год, по данным местного правозащитника Владимира Гридина, заключенные мордовских лагерей 3 объявляли голодовки. Как он считает, акции протеста были спровоцированы администрациями колонии. Например, в одной из них начальство установило, что заключенные по территории могут передвигаться только строевым маршем, да еще и с песнями.
Администрация не задумывается, законно это, незаконно, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Участников голодовки амнистия вряд ли ожидает. Пока нет данных о том, сколько точно человек может покинуть колонию Дубровлага именно по амнистии. А вот число условно-досрочно освобожденных прогнозируемо. В прошлом году их было 2351 человек. Большинство из них жители Москвы, Московской области и Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И в продолжение темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме. У нас есть еще одно сообщение. Если человек отсидел ни за что, то с сочувствием, а если продуманно совершил преступление, конечно, сочувствия никакого не может быть, пишет наш слушатель по имени Геннадий.
О том, как относиться к людям, которые сидели в тюрьме, жители Екатеринбурга, вы знаете далее. С ними беседовала Дарья Здравомыслова.
Каждый человек имеет право на ошибки. Должен сюда выйти, нормально устроиться и работать, творить, может быть. То, что я к ним отношусь положительно. Не все люди нехорошие.
Конечно, побаиваешься. А что делать? Ну, кто его знает, что у него на уме и что он принес с собой из тюрьмы?
Надо им помочь таким, которые вышли из тюрьмы. Они беззащитные.
К тем, кто сидел в тюрьме. Просто такой же, как и к людям, которые не сидели. По-разному тоже относишься к этому человеку. Может, случайно кто-то попал, может, подставили кого-то. После войны вот старше нас, ребята, все сидели почти. Один из них стал таким профессиональным. Лет через 30 вышел.
Такого не было, чтобы плохого именно, что-то чувствовал к этому человеку. Хотя такие люди, на самом деле, знакомые есть. Обычные люди, ну, совершил кто-то ошибку в жизни. Совсем может случиться. Ну, если они адекватно себя ведут, то почему я должен к ним плохо относиться?
Отношусь хорошо, потому что в зависимости от того, из-за чего он оказался в тюрьме. Может, он совершенно нормальный человек и ни за что страдает. Ну, можно и нечаянно убить человека, так же тоже бывает.
Разные люди, случайно некоторые попадают, а некоторым вообще на воле нельзя выходить. Подлым ворам, цыгарам нельзя выходить из тюрьмы.
Не хотела бы с ними иметь тесный контакт. Никому бы не хотелось, чтобы в отношении конкретного человека совершили преступление. А так, в общем-то, я нейтральна, их же не видно на улицах, поэтому совершенно спокойно отношусь.
По-разному. Если работает, значит, человеком стал. А если не работает, значит, снова туда попадет. Бывает, сидит несколько раз за убийство, а его снова в миллионный город. Одно отношение, что они не должны в миллионный город попадать, потому что они уже заражены этим. Надо создавать им условия, чтобы они где-то работали.
Не надо меня трогать этим вопросом, потому что у меня сын сидит там.
Общался я с такими людьми, совершенно спокойно, нормальные люди. Нет терпимости у людей в обществе. Что, если человек отсидел, это же не обязательно он подонок. По разным же причинам туда можно попасть.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А в это время к нам пришло еще одно сообщение. Российские тюрьмы не исправляют, а еще больше уродуют людей и фактически настраивают на новые преступления, написала наша слушательница по фамилии Савельева. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Во время посещения Института ядерной физики в Новосибирске первый вице-премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 мая научным сотрудникам Российской академии наук будет примерно в два раза повышена заработная плата. По словам Дмитрия Медведева, данное решение будет принято в самые ближайшие дни. Министр образования и науки Андрей Фурсенко подчеркнул, что это первый шаг к выполнению слов президента о том, что к 2008 году заработная плата научных сотрудников должна быть на уровне 30 тысяч рублей. В Сан-Франциско, Калифорния, проходит научная конференция, посвященная столетию землетрясения, разрушившего город 18 апреля 1906 года. Его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Тогда около 3 тысяч человек погибло и 225 тысяч остались без крова. Для оценки и прогнозирования сейсмической обстановки в районе Сан-Франциско была построена трехмерная цифровая модель. Ученые пришли к выводу, что новое землетрясение неизбежно произойдет в Сан-Франциско в течение ближайших 30 лет. Его сила может составить около 7 баллов. Разрушительные последствия нового землетрясения могут многократно превзойти те, что случились 100 лет назад. По приведенным оценкам, погибнет более 5 тысяч человек. 160 тысяч зданий будет разрушено, и полмиллиона жителей города останутся без крова. Будут разрушены дороги, системы водоснабжения и сотовой связи. Ученые обращают особое внимание властей и населения города на недостаточную сейсмическую устойчивость зданий в районе Сан-Франциско. Современные здания, как и 100 лет назад, не выдержат подземных толчков. Канадские и аргентинские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров. Найденный вид является одним из крупнейших видов плотоядных ящеров. Длина взрослой особи составляла более 12 метров. Находка сделана во время раскопок в Патагонии, Аргентина. Здесь динозавры обитали около 100 миллионов лет назад. По оценкам ученых, найдены останки от 7 до 9 отдельных особей. Один из руководителей экспедиции, Филипп Кури, сказал, что найденный вид динозавров превышает по размерам крупнейшие виды плотоядных динозавров, например, тиранозавра рекс.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 41 минута. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
доброе
Наталья.
Утро. Доброе утро.
Наталья, время наиболее интересных публикаций.
«Папа, отдай деньги». Так называется статья в российской газете. Она предупреждает, что штрафы для нерадивых алиментщиков могут быть повышены в 10 раз. И вот некоторые подробности. В настоящее время родитель, задерживающий уплату алиментов, должен за каждый просроченный день уплатить неустойку в размере 0,1% процента от невыплаченной суммы. И если зарплата, например, нерадивого родителя 10 тысяч рублей в месяц, то за каждый день просрочки ему в настоящее время приходится платить всего лишь 2,5 рубля. Вот поэтому законодатели предлагают увеличить неустойку до 1% за день просрочки. Правительство в целом одобрило законопроект, однако рекомендовало уточнить размер неустойки, пишет российская газета. А вот Департамент уголовного розыска МВД России подвел промежуточные итоги похищениям автотранспорта. Об этом сообщает новое известие. Статистика не радует. У россиян воруют все больше машин. На фоне печальных криминальных показателей депутаты Госдумы и представители силовых структур вроде бы решили наконец-таки внести изменения в действующий уголовный кодекс. Приравнять угон с целью покататься, за который суды обычно выносят довольно мягкие приговоры, к краже. Сторонники этой инициативы ссылаются на некоторые страны ближнего зарубежья, где существуют беспрецедентно жесткие меры наказания за угоны, вплоть до высшей меры. Противники реформы говорят, что милиции нужно просто лучше работать. Впрочем, сами народные избранники за последние годы, принявшие немало карательных мер к автовладельцам, защищать обычных граждан почему-то не спешат, предпочитая до хрипоты спорить о юридических тонкостях, подчеркивает новое известие. По данным МВД России, в прошлом году в розыске числилось более 110 тысяч единиц легковых и грузовых машин, мотоциклов и спецтехники. Представители МВД России и депутаты Госдумы убеждены, что многие профессиональные похитители машин активно пользуются угонной статьей, по которой суды выносят мягкие приговоры. Обычно это условный срок. И в Думу уже внесен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым статья 166 должна быть вообще исключена из кодекса, а все угоны автотранспорта квалифицировались бы по статьям кража, грабеж и разбой. Подробности в новых известиях. «Мойте яйца перед едой» накануне Пасхи призвал россиян главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В связи с угрозой птичьего гриппа руководитель Роспотребнадзора России советует перед употреблением подольше подержать пасхальные яйца в кипящей воде. Еще он рекомендовал нынче воздержаться от былых традиций. В старину, как пишет «Комсомольская правда», ребятишки в селах в пасхальные дни любили катать яйца. Прямо на дороге или на траве разыгрывался своего рода гольф. А сегодня многие традиции возвращаются, и сами понимаете, говорит Онищенко, если где-то в сегодняшних условиях начнут вот так катать яйца, а не вдалеке, скажем, пруд, где погибла какая-то курица неделю или даже месяц назад, или утка, или какая-то перелетная птица, здесь можно ожидать всего, предостерегает главный санитарный врач России. Он бы хотел, чтобы его предупреждение дошло до каждого села или маленького города, и чтобы в оставшееся время до 23 апреля, дня Светлой Пасхи, и взрослые и дети твердо знали, что катать яйца в этом году нельзя, и варить их надо подольше. Метро близко к катастрофе. Об этом пишет газета. Вчера комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике обсудила планы метростроения на ближайшие 3 года. И чаще всего в выступлениях депутатов приглашенных звучало слово «катастрофа». И неспроста. Заявленные объемы строительства явно недостаточны для Москвы. Но даже этот минимум пока под вопросом. Даже решив текущие проблемы, реально потребности москвичей метростроиться в обозримом будущем удовлетворить не смогут. По оценкам специалистов, до общепринятых в мире норм столичному метро не хватает сейчас 120 километров линий.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
процентов всех частных банковских вкладов в России полностью покрываются суммой страховки, установленной сейчас на уровне 100 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, если сумма возмещения вкладчикам в случае банкротства банка будет увеличена до 300 тысяч рублей, система страхования будет полностью покрывать уже от 45 до 50% всех банковских вкладов. Доля государственного Сбербанка на рынке розничного кредитования в России в 2005 году сократилась с 53% до 48%, сообщила представитель Федеральной антимонопольной службы Юлия Бондарева. В первую пятерку крупнейших по объемам розничного кредитования российских банков входят также «Русский стандарт», «Росбанк», «Уралсиб» и «Home Credit and Finance Bank». Объем рынка потребительского кредитования в России в 2005 году достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей, это более 43 миллиардов долларов. Американская корпорация Microsoft, крупнейшая в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о начале работы в России своего структурного подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. По данным исследовательской компании Nielsen, доля MSN в общем количестве всех поисковых запросов в мире в марте составила почти 11%. Для сравнения, у крупнейших в мире поисковиков компаний Google и Yahoo она составляет 48% и 22% соответственно. Банк Кипра, крупнейший коммерческий банк острова Кипр, заявил о получении предварительного разрешения на открытие своего подразделения в России – Если от центральных банков России и Кипра будет получено и окончательное разрешение, Банк Кипра станет первым из всех кипрских и греческих банков, непосредственно представленных на российском банковском рынке. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai начала строительство своего второго сборочного завода в Китае под Пекином, которое планируется завершить в 2007 году. Его проектная мощность 600 тысяч автомобилей в год, чуть меньше, чем выпускает сегодня российский АвтоВАЗ. Уже действующий завод Hyundai в Китае, также в Пекине, выпускает 300 тысяч автомобилей в год. Три недели назад южнокорейская компания официально объявила о планах строительства своего завода и в Чехии.
Экономический обзор на волнах Радио Свобода. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 57 копеек за доллар США и 33 рубля 77 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
История на волнах свободы. Вторая половина XIX века. Первые православные в Японии. У микрофона Глеб Рар. 19 апреля 1982 года.
В июне 1860 года Иван Касаткин в возрасте 24 лет был пострижен в монахи с наречением имени Николая, рукоположен во иеромонаха. Простившись навсегда с родными в селе Березово, тогдашней Смоленской губернии, на лошадях он проделал путь через Сибирь, зазимовал в Николаевске-на-Амуре. В июне 1861 года на военном корабле «Амур» прибыл в Хакодате. Начал исполнять обязанности священника церкви при русском консульстве. Ввиду отсутствия в Хакодате духовенства других христианских исповеданий, собрал вокруг себя дружную надконфессиональную группу христиан, европейцев и американцев, всю свою энергию направил на изучение японского языка, истории, ходил на литературные собрания японской интеллигенции, слушал лучших буддийских и синтоистских проповедников. В течение 7 лет занимался по 14 часов в сутки. Осторожно начал переводить на японский язык православные богослужебные книги, а затем и священное писание. Как-то на 7-й год пребывания отца Николая в Японии к нему ворвался бывший самурай, жрец синтоистской кумирни и член тайного общества, задавшегося целью изгнать всех иностранцев из Японии, Такума Савабе. «Вас, иностранцев, всех надо перебить», — заявил вооруженный мечом Савабе. «Вы приехали шпионить, а ты знаком с христианским учением?» — спросил его отец Николай. «В интересах истины надо сначала выслушать взгляды противника, а потом уже на них возражать». Жрец заявил, что слушает. Как прошел в точности дальнейший разговор, мы не знаем. Знаем лишь, что после первой беседы Савабе зачастил к русскому священнику, начал приводить к нему своих друзей. Через год иеромонах Николай троих из них крестил. Такума Савабе стал Павлом Савабе. 12 июня 1875 года бывший жрец Павел Савабе был рукоположен в священный сан, стал первым священником зарождающейся японской церкви.
Первые православные в Японии, рассказывал Глеб Рар, Радио Свобода, 19 апреля 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о сценическом дебюте Джулии Робертс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Закариас Мусауи, признавший свою причастность к терактам 11 сентября, страдает параноидальной шизофренией, заявил во вторник на суде психиатр, нанятый защитой Мусауи. По мнению психиатра, твердая убежденность Мусауи в том, что президент Буш освободит его из тюрьмы, его вера в то, что назначенные судом адвокаты сговорились с целью добиться вынесения ему смертного приговора, необъяснимая в другом контексте выходка Мусауи, оплевавшего психиатра во время одной из их встреч,
Его частые бессмысленные бормотания свидетельствуют о том, что подсудимый живет в мире болезненных иллюзий, следовательно, не может отвечать за свои поступки. Однако обвинение намерено продемонстрировать относительность науки психиатрии, представив своих экспертов, готовых доказать, что поведение Мусауи характерно для радикала-террориста. Сам же Мусауи проводил возвращающегося на свое место в зале суда психиатра насмешливым возгласом: «Псих или не псих? Вот в чем вопрос». Американская академия дерматологии предупреждает, что Соединенные Штаты стали жертвой эпидемии рака кожи, незамеченной ни врачами, ни средним американцам. Каждый пятый житель страны заболеет раком кожи в течение жизни. Эта опасность увеличивается в 2 раза для людей, сгоревших под солнцем 5 раз. Менее опасные типы рака кожи, излечимые даже на сравнительно поздних стадиях, теперь стали характерным явлением для людей моложе 40 лет, хотя сравнительно недавно они поражали только тех, кому за 50. Наиболее опасная и агрессивная форма рака кожи, меланома, больше всего угрожает поклонникам искусственного загара, соляриев, считают американские дерматологи, поскольку рукотворные лучи, используемые в соляриях, глубже проникают под кожу и нейтрализуют иммунную систему. Советы специалистов – не жалеть защитных лосьонов и кремов, наносить их за полчаса до появления на солнце и стараться не попадать под солнечные лучи с 10 утра до 4 пополудня. В эти дни на Бродвее, то есть и в Нью-Йорке вообще, появилась новая сенсация. Ее зовут Джулия Робертс. Всемирно известная актриса, трижды номинированная на премию «Оскар» и в 2000 году получившая эту награду за исполнение главной роли в фильме «Эрин Брокович», Джулия Робертс дебютирует в театре, рассказывает Владимир Морозов.
38-летняя Джулия Робертс, которая выглядит на 10 лет моложе, занята в спектакле «Три дождливых дня» по пьесе Ричарда Гринберга. По жанру это, так сказать, эмоциональный детектив, в котором брат и сестра пытаются узнать правду о покойном отце. Известная пьеса ранее шла в театрах нескольких американских городов. Премьера «Трех дождливых дней» в Бродвейском театре имени Бернарда Джейкобса должна состояться 19 апреля. Но так называемые предварительные просмотры идут уже 3 недели. При этом зал заполнен на 101%. Самые отчаянные театралы стоят за последними рядами балкона. Пьеса будет идти до 18 июня. Все билеты давно распроданы, несмотря на то, что они стоят от 170 до 680 долларов. Как даются кинозвезде первые шаги по бродвейской сцене? Я испытываю такое возбуждение, но все оказалось не так страшно, как я ожидала. Больше всего я боялась, что когда я выйду на сцену, зрители подумают: «Да кто она такая? Что она делает в театре?» И вот я на Бродвее. Трудно в это поверить. Кажется, что это какая-то фантазия, выдумка. На счету Джулии Робертс десятки фильмов, в том числе сделавшая ее знаменитой лента 1990 года «Pretty Woman» — «Красотка». Вскоре после этого Робертс стала первой из 4 актрис, гонорар которых достиг 20 миллионов за фильм. Что делает суперкинозвезда на Бродвее, где ей могут заплатить лишь ничтожную часть этой суммы? Начнем с того, что она тут не первый посланец Голливуда. Здесь играли и играют Аль Пачино, Кевин Спейси, Николь Кидман, Джули Эндрюс, Вупи Голдберг и многие другие. Не долларом единым жив человек. Киноактеры считают появление на бродвейской сцене большой честью и новым рубежом, который им предстоит одолеть. Многие из них, давно известные нам по кино, говорят, что театр помогает им оттачивать свое мастерство. Понятно, что появление голливудской звезды на Бродвее вызывает повышенное внимание прессы и зрителей. Похоже, что в этом смысле Джулия Робертс побила все рекорды. После спектакля выход из театра на 45-й стрит забит поклонниками, которые надеются получить автограф или хотя бы взглянуть на кинозвезду. На прошлой неделе сотни энтузиастов забили неширокую улицу и остановили автомобильное движение. Для его восстановления потребовался дополнительный наряд полицейских, которые с большим трудом оттеснили людей на тротуары.
О дебюте Джулии Робертс на Бродвее рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А еще говорят, что нью-йоркцев удивить невозможно. Но кто может устоять перед соблазном увидеть Pretty Woman?
I don't believe you, you're not the truth. No one could look
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – проблема алкоголизма в России. В гости наши коллеги ожидают членов общества анонимных алкоголиков. Ну вот и все. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.